Лесницкий, морщась под пенсне, внимательно смотрел помещение, походил под слепящими белизной стенами, решил, что лучшего в смысле удобств не остается и желать. Удовлетворенный осмотром, он в сопровождении маленького изящно одетого представителя городского управления, на долю которого выпало встречать казаков, направился к выходу во двор, но тут произошел неприятный казус. Держась за дверную скобку, он увидел на стене мастерски выцарапанный каким-то острым предметом рисунок, оскаленную собачью голову и метлу. Видно, кто-то из рабочих, трудившихся над оборудованием помещения, знал, для кого оно предназначалось. «Что это?» — подражав бровями, спросил Лесницкий у сопровождавшего его представителя. Тот обежал рисунок расторопно мышастыми глазами, страшно засопел. Кровь так густо кинулась ему в лицо, что даже крахмальный воротничок сорочки словно порозовел на нем. «Простите, господин офицер, злоумышленная рука! Надеюсь, без вашего ведома изобразили здесь эмблему опричнины? Что вы, что вы! Помилуйте! Большевистский фортель! Какой-то негодяй осмелился! Я сейчас же прикажу вновь выбелить стену! Черт знает что! Простите, такое нелепое происшествие! Смею вас уверить, мне совестно за чужую подлость!» Лесницкому стало искренне жаль уничтоженного, смущенного гражданина. Он, смягчив неумолимо холодный взгляд, сдержанно сказал: «Небольшой просчет художника. Казаки ведь не знают русской истории. Но из этого еще не следует, что подобное отношение к себе мы можем поощрять». Представитель твердым холеным ногтем выскребал в известке рисунок, пачкал дорогое английское пальто мельчайшей, оседавшей на нем белой пылью, тянулся на цыпочках перед стеной. Лесницкий, протирая пенсне, улыбался, но горькая желчная грусть томилась в нем в этот миг. Вот как встречают нас, и вот что кроется за внешней показной стороной. Но неужели для всей России мы являемся в образе опричнины? Думал он, шагая по двору, конюшням и внимательно, безразлично вслушиваясь в слова спешившего за ним представителя. В глубокий, просторный колодец двора отвесно падали солнечные лучи. Из окон многоэтажных домов жильцы, свесившись, разглядывали казаков, заполнивших весь двор. Сотня размещала в конюшне лошадей. Освободившиеся казаки кучками стояли и сидели на корточках у стен в холодке. «Что ж не идете, ребят, в помещение?» — спросил Лесницкий. «Успеется, господин Ясаул. Надоисти, шо и там. Коней вот расстановим, тогда уж...» Лесницкий осмотрел склад, предназначенный под конюшни, строго стараясь вернуть себе прежнюю неприязнь к сопровождавшему его представителю, сказал: «Войдите в соглашение с кем требуется и договоритесь вот о чем. Нам необходимо прорубить еще одну дверь. Ведь не можем же мы иметь на 120 лошадей три двери. Это в случае тревоги нам понадобится полчаса для того, чтобы вывести лошадей. Странно. Неужели это обстоятельство нельзя было учесть в свое время? Я вынужден буду доложить об этом командиру полка». Получив немедленное заверение, что не одна, а две двери будут сегодня же пробиты, Лесницкий распрощался с представителем, сухо поблагодарив его за хлопоты, отдал распоряжение о назначении дневальных и пошел на второй этаж во временную квартиру, отведенную офицером сотни. На ходу, расстегивая китель, вытирая под козырьком пот, он по черной лестнице поднялся к себе, радостно ощутив сыроватую прохладу комнат. В квартире, за исключением подъясаула Атарщикова, не было никого. «Где же остальные?» — спросил Лесницкий, падая на брезентовую койку и тяжело отваливая ноги в запыленных сапогах. «На улице рассматривают Петроград. А ты что же?» «Ну, знаешь ли, не стоит. Не успели ввалиться и уж сразу в город. Я вот почитываю о том, что происходило здесь несколько дней назад». «Занятно». Лесницкий лежал молча, чувствуя, как на спине его приятно холодеет мокрая от пота рубашка. Ему лень было встать и умыться. Сказывалось нажитая за дорогу усталость. Пересилив себя, он встал, позвал вестового. Переменив белье, долго умывался, довольно фыркал, тер лохматым полотенцем полную серым налетом загара шею. «Умойся, Ваня», — посоветовал он Атарщикову, — «гору с плеч скинешь». «Ну так что в газетах?» «Пожалуй, в самом деле умыться». «Неплохо, говоришь?» А в газетах что? Описание выступления большевиков, правительственные мероприятия. Почитай. Повеселевший после умывания Лесницкий взялся было за газету, но его пригласили к командиру полка. Нехотя поднявшись, он надел новый китель, пахнущий мылом, неприлично помятый за дорогу, прицепил шашку и вышел на проспект. Перейдя на другую сторону, повернулся, разглядывая дом, где расположилась сотня. С внешней стороны, по типу, дом ничем не отличался от остальных. Пятиэтажный, облицованный дымчатым, ноздреватым камнем, стоял он в ровном строю таких же домов. Закуривая, Лесницкий медленно тронулся по тротуару. Густая толпа пенилась мужскими соломенными шляпами, котелками, кепками, изысканно простыми и нарядными шляпками женщин. В общем потоке изредка мелькала зеленым демократическим пятном фуражка военного и исчезала, поглощенная переливами разноцветных красок. Со взморья волной шел бодрящий свежий ветерок, но, разбиваясь о крутые громады строений, растекался жидкими неровными струями. По стальному с сиреневым оттенком неяркому небу правились на юг тучи.